Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. Вместе с психологом. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13:06 в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова, программа «Народный психолог». А это значит, у нас в гостях наш психолог Елена Соловьева. Лен, здравствуйте.
Добрый день.
Будем сегодня говорить о том, как научить себя меняться, как этого не бояться, не бояться изменений. Друзья, если у вас будут возникать вопросы, пожалуйста, задавайте. СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Работает трансляция в телеграм-канале, в ютуб-канале и, конечно, ВКонтакте. Пожалуйста, присоединяйтесь. Лен, изменения личности, вообще возможны ли они? Говорят, что человека невозможно изменить, что это вообще бесполезно. Вообще, как часто они происходят?
Угу. Я поясню, откуда родилось вот это утверждение, что взрослого человека изменить невозможно. И вообще есть некое противоречие даже в том, что мы говорим психологи. С одной стороны, мы всегда утверждаем, что ядро личности человека не меняется. С другой стороны, мы всех призываем, когда человек приходит в терапию, давайте мы ступим на путь изменений, потому что иначе ваши проблемы разрешить невозможно. И вот сегодня я буду объяснять, как это работает. Дело в том, что у нас существует так называемое ядро личности. Да? Это набор заводских настроек, геномно-генетически обусловленные качества психики, с которыми мы рождаемся. И вот это ядро личности, оно, но если мы возьмем все наши личностные характеристики, то вот это ядро, оно составляет по разным исследованиям от 30 до 50%. Условно возьмем даже грубо, вот 50% личностных качеств не поддаются никакой корректировке, потому что мы с этим родились, мы к этому предрасположены, нас всегда будет к этому тянуть. А 50%, вторая половина, они доказаны исследованиями, они поддаются трансформации. То есть, если мы говорим о том, что, например, от 30 до 50% это качества, которые не меняются, то от 50 до 70% это качества, которые можно назвать пластичными. Как эти исследования проводились? Не у нас они проводились, и я уже часто говорю, что у нас мало исследований проводится в нашей стране, но исследовалось несколько тысяч человек, то есть эта фокус-группа была очень большая, но это исследование проводилось в Австралии. И там брали людей, которым было 14 лет, и потом прописывали всю их жизненную карту, весь их жизненный путь до 70 лет. И благодаря этому исследованию было доказано, что у основной массы людей более 50% личностных качеств в течение жизни поменялись. Да? Почему эти изменения, они у нас в любом случае происходят? Смотрите, у нас нет таких личностей, нет такой психики, которая не меняется, которая не трансформируется.
Вот вы сказали личностные качества, которые изменились. Какие личностные качества вот могут в течение жизни измениться?
А я вот сегодня про них расскажу. Я сегодня буду говорить о так называемой большой пятерке и темной триаде. Это есть такие выделенные условно качества, которые мы очень-очень условно, психологи, делим на хорошие и плохие наши качества, за которыми нужно следить. И к этим качествам присовокупляется целое большое количество других наших личностных характеристик. Я их все озвучу. Вот. И они все поддаются корректировке. Да? Какая-то часть из них не поддается, какая-то поддается. И получается, что мы вынуждены меняться на протяжении всей жизни. Ну вот смотрите, мы рождаемся младенцами, у нас одни психические процессы. Дальше мы растем, развиваемся, все наши психические процессы изменяются. В том случае, если психические процессы перестают изменяться, у нас начинается психическая болезнь, заболевание. То есть мы становимся отсталыми, психически отсталые люди. Но так принято говорить, что если человек уже созрел, вот он достиг там возраста условно 30-50 лет, ну вот в этом промежутке, когда мы там взрослыми себя ощущаем по-настоящему, то вот здесь уже человек не меняется. Это не так. Эволюция придумала такое, природа придумала законы эволюции. Эволюция – это этап медленных, постепенных изменений. Если вы зайдете в интернет, вы там увидите подтверждение моим словам, что за последние 100 лет наше тело, наша физиология претерпела большие эволюционные изменения. У нас на 0,5 градусов температура тела понизилась. чем по сравнению с людьми, которые жили 100 лет назад. У нас появилась дополнительная артерия, она называется срединная артерия, которая по исследованиям раньше, вот мы с ней рождались, и потом к какому-то промежутку нашего детства, в каком-то времени, эта артерия, она переставала функционировать, и ее нагрузку брали на себя другие артерии. А сейчас более 50% людей сохраняют эту артерию действующей на протяжении всей жизни. У нас появилась какая-то дополнительная кость. Я не помню, как она называется, это можно посмотреть, да. А у нас больше половины людей перестали прорезаться зубы мудрости. То есть они просто убираются как вот рудиментарный элемент, да. И это говорит о том, что наша физиология, она подстраивается под требования внешней среды. А наша психика еще больше вынуждена подстраиваться. И так выходит, что психика не может не меняться. Вот это очень важно. И если она не меняется в сторону развития, то есть если она не улучшает жизнь человека, то она начинает меняться в сторону деградации. То есть если человек не развивается в зону плюса, он начинает, как бы, у него начинается отрицательный рост, да, то есть он начинает меняться в зону минуса.
А если людям вообще, в принципе, ничего не интересно, вот они выросли, окончили школу, окончили институт, и, ну, как-то вот работают на работе, но при этом...
Они все равно меняются, они просто не могут это отслеживать. Угу. Они могут меняться не так активно, как могли бы, из-за того, что они меняются не так активно, как могли бы, они все время находятся в некой конфронтации с внешней средой, они могут начать находиться в конфронтации со своим собственным телом, со своим собственной жизнью, угу. Они не понимают, почему так работает, почему у них так вот всем везет, а им не везет, или вот все живут какой-то такой активной жизнью, в которой что-то происходит, а в моей жизни ничего не происходит, почему кто-то чего-то добивается, я вот все никак не могу ничего добиться. Они могут об этом задумываться, но они никак не связывают это в причинно-следственную связь. Сегодня я буду говорить об этом, о том, что вот это вот отсутствие причинно-следственной связи, это очень большая проблема наша психологическая, это ресурс, который мы не используем очень часто.
А что будет, если человек перестанет личностно меняться? Что с ним произойдет?
Произойдет личностная деградация, это совершенно точно, и я очень часто это наблюдаю, когда ко мне приходят люди в запущенном психологическом состоянии, но суть какая? Мы, как я уже говорила, наша личность, она противоречива, она дуальна, и получается, что с одной стороны ей необходимо меняться, с другой стороны у нас существуют разные виды психологических реагирований. У нас есть так называемые наши высшие психические процессы, это все, что мы можем анализировать, все, что мы можем, скажем так, изобретать, все, что мы можем продумывать, да, все, на что мы можем влиять. А есть условные механизмы, назовем их так, животные, да, то есть они такие очень древние, они очень-очень глубокие. И вот эти наши животные механизмы, они, по сути дела, всегда в базе ориентируются на две ключевые эмоции. Базовые – это страх и интерес. И вот эта эмоция страха, она нам дана для чего? Для того, чтобы мы как вид выживали. И какая у нее основная функция? У нее основная функция страха – это запретить нам делать что-то. То есть мы чего-то не делаем, когда мы боимся. И когда речь идет об изменениях, что такое изменение? Изменение – это внедрение чего-то нового внутрь нас. И получается, что очень часто есть бессознательный страх, человек его даже не может выделить и не может даже озвучить, но он существует, если вот он приходит, этот человек, к грамотному специалисту, специалист это распакует, что человек иногда боится, а вдруг у него не получится измениться, а вдруг он столкнется с какой-то частью себя внутренней, с которой он не сможет справиться, а вдруг произойдет что-то, на что он не рассчитывал. И вот и вообще иногда сам страх, что будет как-то по-новому, что нужно будет что-то новое делать, это страх человека очень сильно тормозит. И с одной стороны, психологические изменения необходимы, с другой стороны, эмоция страха, она может блокировать наше желание и наше даже стремление к переменам.
Ну, потому что человек начинает себе придумывать то, что может случиться, произойти, да, какой-то негативный сценарий развития
событий. Иногда он даже не может придумывать, иногда у него это работает просто, вы знаете, человек говорит, я знаю, что мне надо меняться, и я ничего не делаю. Вот, казалось бы, что проще? Осознавай свои проблемы личностные, да? Мы сегодня будем говорить о личностных качествах. Вот вы сейчас выясните, каких личностных качеств, какие они у вас, какие у вас недоразвиты, какие они у вас переразвиты, да, там слишком ярко проявлены. Соответственно, что проще? Возьми и сбалансируй эту формулу. Вот возьми и изменись. И человек головой-то вроде как и готов взять и поменяться. Но он приходит и говорит, а я не знаю, почему я не делаю. Я не знаю, почему я ничего не меняю внутри себя, почему я действую как робот.
Это страх?
Это работа страха в чистом виде. Да, полная блокировка даже осознанности. То есть нам закрыть на что-то глаза, нам отвернуться от чего-то, вытеснить или, знаете, так прикрыть бумажкой такой условной, типа с нами этого не существует, гораздо проще, чем начать с этим разбираться.
А если есть интерес?
А там, где живет страх, интерес не существует. Это взаимоисключающие эмоции. Вот как только появляется интерес, задача психотерапевта всегда разбудить интерес к переменам и снизить долю страха. Как только появляется интерес, страх снижается. Если страх высокий, интерес не живет.
Нужно идти туда, где страшно, но интересно.
Вот я знаю эту фразу, но вот у нас в бессознательном так не работает. Там или-или. Или тебе интересно, и в большей степени тебе интересно.
То есть, если мы видим интерес,
или тебе страшно, и ты все-таки в какой-то момент этот страх тебя заблокирует.
То есть, если мы видим где-то интерес, нам вот туда хочется, то, скорее всего, страх уже где-то мы забыли.
Женщине интересно вступать в отношения с мужчинами. Она хочет семью, она хочет любви, она хочет детей, она хочет какие-то новые отношения. Но как только ей говоришь, надо идти на свидание, надо идти на живые встречи, надо контактировать, надо, простите, заниматься сексом с этими мужчинами для того, чтобы по-другому отношения не развиваются. Моментально, в какой-то момент, может быть, что-то она себе и позволит зарегистрироваться на сайте знакомств. Но как только надо куда-то идти, как только надо что-то себе позволять, причем новое позволять, то, что она раньше не делала, у нее включается страх, и она говорит, а я заболела,
находит,
я не могу.
Много причин,
ой, у меня целая куча работы, я сейчас не могу. Ой, а я сейчас как-то немножко не так выгляжу. А я поправилась, я сейчас не могу, мне надо сначала похудеть, потом я буду личной жизнью заниматься. Я все время не могу, не могу, есть какие-то даже причины.
Но это именно страх или просто, может быть, это на самом деле нежелание?
Ну, нежелание, которое выстоится на страхе, конечно.
Страх. А сейчас поговорим про личностные качества.
Да, я думаю, что их нужно озвучить.
Большая пятерка и темная
триада. Большая пятерка и темная триада. Да. Да, это такие качества. Если вы хотите, есть тесты, да, есть в интернете тесты, так и пишите тест на большую пятерку, тест на темную триаду. А их можно пройти для того, чтобы узнать, какие качества у вас развиты, не развиты. Что это за большая пятерка личностных качеств? Это личностные качества, которые могут вести нас к благополучию и успеху. Более того, ученые даже выявили некоторые формулы, я их сегодня озвучу. Одно качество плюс другое качество плюс вот это качество, например, равно богатство, или вот это плюс вот это качество равно высокий интеллект. И тогда вы можете сильно управлять своей жизнью, если вы будете подходить к этому осознанно. Или вы будете, скажем так, не очень довольны собой, и все время сравнивая себя с другими, вы будете чувствовать свою какую-то плохость, какую-то недоразвитость, потому что у других это развито лучше. Итак, давайте начнем с большой пятерки.
Да.
Это качества личности, которые могут быть стержневые, и это те качества, но у нас, понимаете, у нас у качества личности есть стержень, но у этих качеств личности есть, знаете, такие ответвления, я сейчас их озвучу, да, на которые мы как раз можем влиять. И первое, это качество называется экстраверсивность. Что такое экстраверсивность? Это наша фундаментальная предрасположенность и открытость к миру и настроенность на положительные эмоции. Да? То есть, что такое экстраверсия? Это само качество личности, которое может быть стержневым или не может быть стержневым. Например, вы родились интровертом. Оно может быть предрасположенностью вашей, да, геномной. Но на какие качества вы можете влиять? Это жизнерадостность, это умение ощущать счастье, это общительность, коммуникабельность, умение преодолевать конфликты и так называемое позитивное мышление. Вот смотрите, если вы родились экстравертом, это значит, что вы по жизни больше расположены к получению положительных эмоций, положительных вибраций от этой жизни. Вы на них настроены. Если вы родились интровертом, вы преимущественно склонны видеть жизнь как тлен через боль, страдания и жертву.
И
вот это надо просто знать о себе.
Экстраверт скажет, еще целый месяц лета впереди, как классно.
Да.
А интроверт скажет,
Боже мой,
закончилось.
Скоро опять мреть.
Да, вот всё, просто лечь и ползти в сторону кладбища.
Да, да, это вот стакан наполовину пуст, наполовину полон. Вот уровень оптимизма, жизнерадостности, ощущение счастья и, скажем так, получение возможностей зависит от этого качества напрямую. Экстраверсивность, оно очень важно для нашего благополучия. Мало кто об этом думает.
Да.
Но как мы на это можем влиять, если мы родились интровертированными? Вы можете сознательно усиливать свою коммуникабельность, сознательно усиливать свое позитивное мышление, вы можете сознательно учить себя видеть хорошее и ощущать счастье, и таким образом вы свою экстраверсивность будете чуть-чуть подращивать. То есть вы как бы по природе склонны к депрессивному, такой, к серой картине мира, да, но при всем при этом вы можете переучить себя видеть. И благодаря тому, что вы будете себя переучивать, вы будете свое вот это геномное качество слегка компенсировать. И это может очень сильно сказаться на благополучии вашей жизни, особенно на здоровье, потому что буду сегодня говорить некоторые фан-факты, можете их проверять в интернете, потому что доказано, что микробион людей с экстраверсивной направленностью гораздо лучше с точки зрения бактериальной флоры, чем микробиом людей с интровертированной направленностью. Другими словами, уровень работы ЖКТ, болезни желудка, желудочно-кишечного антракта, простите, как вы ходите в туалет, да, как усваивается ваша пища. В итоге от того, как усваивается наша пища, зависит, как мы выглядим, как выглядит наша кожа, какой у нас вес, какие у нас волосы, да, ногти. Да, да. Так вот, у экстравертов это все лучше, потому что у них бактериальная флора лучше. Это доказано, чем у тех, кто интроверт.
Связь именно нашего кишечника и нашего мозга. То есть, грубо говоря,
сейчас все больше говорят, что да.
Что да, сначала вот кишечник, если у нас грустит кишечник, грустим и мы.
Да, да? Сейчас все больше говорят, что да. Вообще, понимаете, личность влияет на жизнь, а жизнь влияет на личность. Да? Mm-hmm. Психика влияет на тело, а тело влияет на психику. Это все очень взаимосвязано. Это все mm-hmm. очень взаимосвязано. Поэтому первое качество – это экстраверсивность. Да. Да? Второе качество – невротизм. Что такое невротизм? Это общая подверженность эмоциональной нестабильности, негативным прогнозам и общему фону тревожности. Да? То есть такие качества, как вспыльчивость, чрезмерная ранимость, раздражительность, стыдливость, такой, знаете, повышенный агрессивный фон, это имеет отношение к невротизму. И есть люди, которые по природе более тревожны, а есть люди, которые по природе более спокойны. Так вот, если вот этот ваш уровень невротизма, он высокий, то знаете, что это мешает вам зарабатывать деньги.
Это невротики?
Невротики, угу. Да. Почему мы так активно работаем с неврозами? Есть угу. психологи, которые прямо специализируются на лечении неврозов, исключительно неврозов и неврастений. Почему? Потому что неврозы, они убивают вообще все. Они убивают наши отношения, они убивают нашу финансовую возможность, они убивают наше здоровье. Это вот впрямую все доказано. И есть формула, которая говорит, формула богатства. Нет, давайте ее попозже произношу.
Я сейчас ее попозже произношу.
Друзья, не переключайтесь. Я сейчас все качества озвучу, потому что иначе мне нужно будет пояснить. Так вот, уровень невротизма может быть высокий, может быть низкий, да, и поэтому вы тоже можете на это влиять. То есть если вы учите себя взаимодействовать со своей агрессией, если вы учите себя эмоциональной устойчивостью, у нас есть эфир про эмоциональную устойчивость, можно его переслушать, угу. если вы учите себя осознанию своих эмоций и взаимодействию с ними, да, такой саморегуляции, в этом случае вы повышаете вообще свое жизненное благополучие. Это совершенно так работает. Следующее качество, оно называется осознанность. Осознанность. Сюда, вот осознанность, она тоже может быть, мы тоже можем к ней быть более предрасположены. Более предрасположены генетически и менее предрасположены. На какие качества нужно влиять, какие качества поддаются изменению? Сила воли. Я говорила, что ее можно воспитывать, ее можно усиливать. Дальше. Организованность. Настойчивость и упертость, дисциплинированность, системность, амбициозность. Вот это все может поддаваться изменению. И в том случае, если общая осознанность изначально по природе вам дано меньше ее, в этом случае, усиливая свою дисциплинированность, силу воли, амбициозность, системность, вы можете это компенсировать.
То есть нужно развивать вот эти качества, которые вы перечислили, да?
Да.
Сила воли, амбициозность, да. Организованность, дисциплинированность.
Да. Дальше. Какое еще качество личности входит в эту пятерку сильных наших качеств, да, качеств благополучия, uh-huh. да, пятерка? Это доброжелательность. То есть, что мы очень часто называем доброжелательностью? Эмпатичность, да, умение чувствовать, видеть этот мир, умение чувствовать, видеть людей. Отзывчивость, дружелюбие, толерантность, чуткость. Отзывчивость, дружелюбие, толерантность, чуткость, любовь к людям мы можем на это влиять. И это будет компенсировать недостаточную нашу доброжелательность, если мы таковыми родились.
Знаете, бывает еще такая интересная эмпатичность, когда вот ты чувствуешь другого человека, его характер и так далее, но при этом ты все равно не можешь себя назвать каким-то отзывчивым, добрым, чутким. Ты как будто считываешь чужие угу. настроения.
Да.
Это тоже история про эмпатичность?
Если вы считываете чужие настроения, но, например, вы в это умеете не вовлекаться осознанно, угу. ну почему? Представляете, психолог бы считывал чужие настроения, вот идет у меня 5-6 клиентов день. Я все да, настроения да, считываю, да, причем да. эти настроения могут меняться каждые 15 минут в терапии. И я в них во все вовлекаюсь, что со мной будет там к 9-10 вечера. Mm-hmm. Поэтому да, если вы осознанно можете считывать, но не вовлекаться, это эмпатия. Другое дело, если вы человек, который чувствует, что он не очень любит людей, да, если человек не может помогать, мы говорили, у нас был эфир, и я говорила, что это очень важно, yeah. уметь помогать, да. Если человек может назвать себя злым, да, то есть я сегодня еще расскажу про тройку темных качеств наших, да, которые тоже нужно контролировать, да, то в этом случае нужно это развивать. Доброжелательность, она очень важна. Она важна прежде всего для руководящих постов, она важна для родительства, она важна для помогающих профессий.
Важно не вовлекаться в это, да? Вот как, если вы важно. С этим работаете, да?
Да, да, да. Но это тоже такие, понимаете, приемы саморегуляции, когда ты чувствуешь, но не вовлекаешься.
Вот сейчас мы продолжим. Буквально одно маленькое уточнение от нашего слушателя. Абсолютно верно, я чувствую без причины негативный фон к окружающим постоянно. Это получается, что как будто бы тебе окружающие не нравятся, потому что ты интровертированная личность, или потому что ты настолько эмпатичный, что чувствуешь какое-то негативное отношение их
к тебе? У всех по-разному. Кто-то слишком много чувствует, да, вот это вот так называемые высокочувствительные люди. А это тоже степень отклонения определенная, да, то есть она не находится в ранге диагнозов, да, но для психики это невероятная нагрузка чувствовать все. Да. А, это может быть и следствие воспитания, да, и каких-то установок, которые дали в те следствие воспитания. Это может быть и последствия опыта. Если вы переживали какие-то события, где вот этот социум вам вредил, часто вредил, вы жили в какой-нибудь агрессивной среде, да, вы тоже можете не доверять людям и не любить людей, да, и подозревать, параноидальность у вас может развиваться. Дальше, вот смотрите, я четыре качества озвучила, и последнее важное качество – это открытость новому опыту. Открытость новому опыту. То есть это готовность воспринимать и осваивать новую деятельность, культуру, мысли и идеи. Да? Какие качества мы можем развивать, какие поддаются влиянию? Это воображение, эмоциональная гибкость и развитость мышления. Воображение, эмоциональная гибкость, развитость мышления. Так. Вот пятерка больших качеств. Для чего нам они нужны? Потому что они делают из нас благополучных, успешных, счастливых, гармоничных людей.
То есть в идеале все эти качества
развиты.
Должны у нас быть.
Да, в идеале они должны быть все достаточно хорошо развиты и контролируемы. И зачем нам это нужно? Вот если вы задумывались когда-нибудь, например, о своем развитии, и вы задумывались над таким вопросом, вот какой я есть сегодня, да, вот какой я есть сегодня, и каким я хочу быть? Вот я хочу улучшиться, я хочу, чтобы у меня жизнь стала лучше, я хочу, чтобы у меня отношения стали лучше, чтобы я мог быть, там, не знаю, более ресурсным, более богатым, более свободным, более спокойным, да, более привлекательным, аттрактивным для других людей. Вот я бы хотел все это. И вот нужно, по идее, вот разницу между тем, какой ты есть и каким ты хочешь стать, сделать, проанализировать и преломить сквозь вот эти качества. То есть вот каких качеств у тебя недостает для того, чтобы ты был ровно вот таким, каким ты хочешь быть? Да, но для этого нужно знать, какой ты есть. Вот с этого надо начинать. А какой я? Начнем с того, что 99% людей не знают, какой я. Если им задать такой вопрос, ну, они что-то поверхностно могут сказать, если это люди рефлексирующие. А частый вопрос будет, я не знаю.
Назовут какую-нибудь свою профессию, может быть.
Ну, какой я? Ну, добрый. Ну, наверное, какой я высокий. Вот такие будут ответы, да. А вот какой ты с точки зрения своих психологических характеристик, люди не знают.
Формула богатства у нас сейчас или позже?
Давайте я ее скажу. Для того, чтобы стать богаче, нужно уменьшить невротизм на 20%, увеличить экстраверсивность на 20% и осознанность на 20%.
Так.
Да? То есть там даже посчитали, я назову эту сумму в долларах, то есть если уменьшить невротизм человека на 20%, его доход увеличивается в среднем на 3000 долларов. Это посчитали в деньгах. То есть формула богатства – это низкий невротизм, высокая экстраверсия, высокая осознанность.
Так, высокая экстраверсия.
Низкий невротизм.
Это мы поняли.
Плюс высокая экстраверсия. И плюс высокая осознанность.
Высокая осознанность. То есть, получается, мы стараемся понизить нашу вспыльчивость, ранимость, тревожность.
Да, то есть мы понижаем тревожность, увеличиваем любовь к миру, любовь к общению и ощущение открытость. Счастья, и усиливаем нашу силу воли, системность и амбициозность.
Как мы это делаем?
И человек становится богаче.
Это прям идеальная картинка. Ну, как это делать? Формулу мы записали.
Да. Теперь, когда вы понимаете, что у вас есть недостаток каких-то личностных качеств. Вы понимаете, что вы можете их развивать. Например, экстраверсия, как она развивается? Она развивается при помощи практики. То есть вы должны учить себя общаться с людьми. Экстраверсивный человек, он не может находиться вне контекста общения. То есть у экстраверсивного человека всегда контактов в телефоне будет несколько тысяч человек. У экстраверсивного человека не может проходить неделя без того, чтобы он пошел на какую-то тусовку, на какое-то мероприятие, внедрился в какое-то комьюнити, в котором он получил эмоции. Экстраверсивный человек радость жизни черпает из самой жизни. Да? Экстраверсивный человек не скрывает эмоций. Экстраверсивный человек умеет эти эмоции показывать, он их не стесняется. Он может заплакать, засмеяться, разозлиться неаффективно, да? А вполне себе уместно, так, чтобы общество считало, что с ним происходит. И поэтому, если вы тот человек, который никуда не выходит месяцами, Если нужно вот этот человек, который не любит ходить в гости, не любит ходить, значит, там на какие-то вечеринки, тусовки, это нужно делать.
Друзья, сейчас новости на «Говорит Москва», затем мы вернемся и продолжим.
Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог.
13:35 в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова. Программа «Народный психолог». У нас в гостях психолог Елена Соловьева. Лен, здравствуйте.
Добрый день.
Говорим о том, как научить себя меняться. Мы перечислили личностные качества, такую большую пятерку этих качеств. И еще, Лен, я знаю, что вы хотели нам рассказать о темной триаде.
Да, да. Ну, это условно, интересное, знаете, такая такое. Наша плохость. Она есть в любом случае, в какой-то так, в той или иной степени внутри каждого из нас. Юнг называл темной стороной личности, да, но по большому счету из чего эта темная триада состоит? Первое – это нарциссизм, да, что такое нарциссизм? Простыми словами, это зацикленность на самом себе, такой патологический эгоцентризм, жажда внимания в сторону себя и такая чрезмерная завышенная самооценка.
Да.
Нарциссизм. Дальше, макиавеллизм, да, от фамилии Макиавелли. Что это такое? Это стремление к постоянным манипуляциям в свою пользу. То есть, когда человек, вы знаете, строит жизнь по принципу бесконечного манипулирования, интриги, скандала, расследования, сталкивания всех, там, подсиживания и так далее, то есть, когда он переходит вот эту черту, это называется вот такая патологическая черта. И психопатия. Психопатия – это то, о чем мы делали с вами эфир про патологии характера. То есть, я там описывала разные психопатические черты, которые могут у нас быть гиперразвиты, которые могут делать наш характер очень-очень тяжелым. Вот это вот так называемая темная триада. И как я здесь обращаю внимание, что когда наша личность не развивается во благо, да, то есть когда она не пестует внутри себя что-то хорошее, что помогает нам нашу жизнь и жизнь окружения нашего улучшать, то наша жизнь, а наша личность, вернее, она может впадать в развитие вот этих качеств.
Как
психопатических черт, да, манипулирования и нарциссизма.
Как сказали бы классики, жить в плюсе, жить в минусе. Вот когда в плюсе, мне кажется, развиваешь вот то, что мы перечислили перед тем, как у тебя новости, а когда ты уходишь в минус, как раз вот этот нарциссизм.
Да,
и всё, что
понимаете,
другое, что
мы можем меняться не только в лучшую, но и в худшую сторону. Вот бывает же такое, что хороший человек может поменяться в худшую сторону.
Да.
Очень часто это видно у детей. Кстати, вот на наши личностные качества что еще дополнительно влияет? Наши личностные качества влияет, например, дружба. Вот то, почему? Потому что мы очень часто обучаемся каким-то чертам характера и поведения, глядя на кого-то. Это начиная с детства. Почему очень важно следить за тем, какое окружение у вашего ребенка? Раньше, в советское время, когда еще, или в постсоветское, вот я в школе работала, по-моему, еще была такая стратегия, когда брали двоечника и к нему подсоединяли какого-то отличника. И вот этот вот отличник, он должен был этого двоечника подтянуть. Иногда это срабатывало в благополучную сторону, а иногда в обратную, когда двоечник свои черты личности передавал отличнику, и отличник начинал скатываться, да?
Да-да-да,
и получается,
взаимообмен такой.
Да, и получается здесь очень важно, если у вас богатое такое разнообразное окружение людей, с которыми вы дружите и приятельствуете, то эти люди, они могут укреплять ваши черты личности или усугублять их. Вот это очень важно. И у ребенка, если у него большое количество друзей, то вы должны понимать, те дети, с которыми он чаще всего играет, передают ему свои черты личности и характера. Это надо понимать. И невозможно думать, что человек, попадая в определенный социум, не меняется. Меняется, но просто не быстро.
Но кто-то впитывает моментально, как губка, какие-то плохие качества окружающих его людей, а кто-то нет. Все-таки как-то он с каким-то другим своим
стержнем. Потому что его окружение, видимо, состоит не только из условно плохих людей, но и из хороших тоже.
А вот если человек вдруг попал в какое-то отрицательное окружение с вот этой вот отрицательной триадой, черной триадой.
Например, вы попали в какое отрицательное окружение. Например, вы нашли себе партнера, да, с развитым нарциссизмом, психопатологией, и вот наш партнер, наш супруг или человек, с которым мы находимся длительно в отношениях, он начинает менять черты нашей личности. И если он психопатичен, и вы будете становиться более психопатичны. Если он истеричен, вы будете становиться более истеричны, да. Если он параноидален, вы будете становиться
более параноидальны. А его можно из этой триады вытащить и перетянуть в плюс на светлую
сторону? Это в том случае, если ваша личность сильнее его, если вы более устойчивы, чем он.
А Свет пишет, а можно ли утверждать, что современная реклама со слоганом в духе «Ты достойна этого» воспитывает нарциссизм в людях?
К какой сложный вопрос, можно я не буду об этом сейчас думать?
А с какого возраста можно рассмотреть основные проявления личности человека?
С какого возраста? Вообще пренатальные психологи, которые исследуют личность, вообще личность младенца, она не сформирована, психика младенца, она не сформирована, но уже в младенческом возрасте можно выделить некоторые черты, которые будут обозначать, которые уже четко будут давать понять, какой ребенок будет. Первая такая черта, я проконсультировалась с психологами, которые занимаются пренатальным периодом. Первая такая черта – это способность к первичной саморегуляции. Что такое способность к первичной саморегуляции? И это умение концентрировать внимание на какой-то, на каком-то своем выборе, на каком-то стимуле. Например, показали ребенку игрушку. Он увидел эту игрушку, увлекся, он говорит, игрушка, и начинает к ней ползти, тянуться, она ему интересна, эта игрушка. Люди вокруг, которые вокруг него ходят, шумят, что-то пытаются говорить, они его не могут отвлечь от его фокуса внимания. Вот это называется первичная саморегуляция. Если мы возьмем вот всех младенцев и посмотрим на них, то там некоторые младенцы, они будут так называемые легко отвлекаемые. Вот они что видят, на то и отвлекаются, что слышат, на то и отвлекаются.
Такие будущие СДВГшники?
Может быть, уже и действующие, да? А есть такие, которые вот он придумал для себя что-то, докуда-то дотянуться, куда-то доползти, не знаю, что-то взять, и он от этого не отвлекается.
Вот это уже
видно, да, это будут задатки осознанности, в том числе целеустремленная, системная сила воли и так далее. Да? То есть ребенок, который будет лучше фокусироваться на игрушке или на каком-то стимуле, это человек, у которого будет осознанность, вот она ему геномно лучше передалась, вот его стержень.
Это у него уже
дальше.
Есть.
Дальше. Следующая черта – негативная аффективность. Это тогда, когда смотрят, насколько ребенок плачет, раздражается, капризничает, значит, чувствует этот мир негативно, да? Это задатки невротизма. То есть ребенок, который много-много раздражается, которого сложно успокоить, который капризничает, который изводит вот этим своим негативным эмоциональным
фоном. Чтобы все было, как я
хочу. Вот у него в стержне личности, да, в ядре личности будет высокий невротизм. То есть уже в младенческом возрасте это заметно, да? И третья черта – это так называемый динамизм. Динамизм – это что такое? Это скорость реакций, это любовь пообщаться с людьми, которые подходят, да, улыбчивость этим людям, такая шумность, вы знаете, то есть когда ребенка много, он гулит, он что-то там ручками, ножками барахлит, то есть не просто такое существо, вот лежит, его не видно, не слышно, да, как некоторые мамочки говорят, ой, как замечательно, посадил, положил, я его не вижу,
он
не слышу, да.
Играет.
Но что такое динамизм? Это задатки экстраверсии, то есть ребенок, который шумит, который привлекает внимание, который сразу взаимодействует, он ловит глазной контакт с родителем, да? Он умеет показать ему своей мимикой, он реагирует на мимику, он моментально реагирует на какие-то стимулы, да, которые вокруг него, свет, шум и так далее. Это ребенок с гораздо более высокой экстраверсивностью, чем тот, которого посадил, положил, он где положили, там и лежит.
Но вот этот ребенок, который где положил, там он лежит, сам с собой играет, ну, это больше интровертированность,
да? Да, это будет интровертированная личность. Вот, пожалуйста, вот вам ядро, да. И получается, что вот такие энергичные, такие вот улыбчивые, шумные младенцы, они имеют больше шансов стать эмоционально устойчивыми, чем те, которые очень тихие в возрасте.
Вот в этом младенческом нужно развивать навыки, если...
В младенческом никакие навыки вы осознанно не разовьете. Угу. Проще всего развивать навыки тогда, когда вы уже вышли, уже даже из подросткового возраста и пришли в так называемую зрелость. То есть вам после 25 лет. Угу. Почему? Потому что уже кора головного мозга созревает, и у вас уже, ну, как минимум, мозг работает на полную мощность. И получается так, что вы можете осознанно анализировать свою личность, понимать, каких качеств вам не хватает, и просто их усиливать, понимая, что вот вы родились там с какими-то природными данными. Наверное, другим дается что-то легче, вам дается сложнее. Но при всем при этом есть качества личности, которые точно вы можете менять. Вы на них можете положительно влиять.
Нас спрашивают, а разве это не будет насилием над собой, если приходится ходить на тусовки, чтобы общаться там через силу? Вот если ты интроверт, а тебе нужно быть экстравертом.
Ну, вы знаете, когда мы говорим вообще о развитии, и тем более если мы говорим об обучении, то всегда, там всегда заложено определенное количество педагогической жестокости, это называется, да, то есть некоторое насилие над собой вы будете совершать для того, чтобы развиваться. Развитие без силы воли, а сила воли это всегда такое самопринуждение, да, это всегда определенная степень насилия, она невозможна. Поэтому, да, вы будете совершать над собой насилие, но я прошу здесь не драматизировать, вот, да, не каждое насилие мы называем насилием. Если вы договариваетесь с собой идти в спортзал, брать гантелью и приседать с ней, это тоже, простите, насилие. Но вы прекрасно знаете, зачем вам это нужно. Да?
И что будет потом?
Если вы не, говорите, я не буду до 3 часов ночи смотреть сериал, я выключаю, значит, там компьютер и ложусь спать, это тоже насилие. Но это не то насилие, которое нужно возвести в ранг травматизации.
Вот если ты не любишь людей, ты устаешь от этого общения, от этого общества, а тебе нужно идти туда, чтобы заводить какие-то
ключевое новые слово
знакомства.
Нужно. Если вам это не нужно, не ходите. Если вы понимаете, что вам это нужно, потому что вы без этого не делаете карьеру, вы не строите без этого отношения, вы чувствуете какую-то пустоту, да, вы чувствуете какую-то зацикленность на каких-то вопросах. В вашей жизни ничего не происходит, болотистая жизнь такая. Ключевое слово нужно. Нужно делать.
Но как будто ты сидишь в своем уютном болоте, да, и не хочешь из него вылезать, получается.
Ну да, но кому нормально, там тот и сидите.
Угу. А какие существуют основные принципы работы над изменениями личности?
Основные принципы работы, они, ну, не понравятся они некоторым людям, я их сейчас озвучу. Первое, для того, чтобы вы, вот, понимаете, просто когда вы пойдете в изменения, вы должны понимать, что вы столкнетесь, а, с внутренним сопротивлением, да, Б – с внешним сопротивлением. А как выражается внешнее сопротивление? Когда вы начинаете меняться, ваше окружение всегда становится против ваших изменений. Я работаю с девчонками, которые приходят ко мне на психологическую коррекцию веса. И 99,9% женщин сталкиваются с таким, с такой проблемой. Как только они начинают снижать вес, они сталкиваются с тем, что их окружение, их семья, их партнеры, да, их родители, они начинают их обвинять в том, что те постоянно следят за питанием, в том, что те отказываются съесть просто потому, есть, потому что другие сели есть, в том, что те начинают избирательно подходить к меню. И вот эти мамы, папы, бабушки, дедушки, они начинают над ними смеяться, вышучивать. Да. Партнеры начинают постоянно их провоцировать. Ну, пойдем, ну, давай вместе.
Ну, от бокальчика
пивка ничего не изменится и так далее. Да что ты все постоянно там считаешь эти калории? Да что ты постоянно не вылезаешь с этих тренировок?
Моя любимая, знаете, какое? Куда тебе худеть?
Вот, да.
Дело не в весе, дело в человеке.
И получается, или ты уже такая злая стала, потому что ты все время зациклена там на своем весе, на своем теле. То есть все окружение, которое, казалось бы, должно поддерживать, хвалить и говорить, боже мой, какая ты молодец, ты сбрасываешь вес, ты улучшаешь свою жизнь, да, у тебя могут начаться хорошие, у нас могут начаться хорошие гармоничные отношения или возникнуть гармоничные отношения, потому что у женщин с лишним весом часто нет отношений, потому что они боятся в них вступать, да, ну, не могут. И вместо того, чтобы получать поддержку, они получают, понимаете, все время тычки вилами и насмешки,
и агрессию. Почему наше окружение так делает?
Потому что это естественно. Еще раз говорю, вот так устроено. С одной стороны, изменения необходимы, с другой стороны, вы все время будете проходить через сопротивление. Внешнее сопротивление и внутреннее сопротивление. И поэтому нужно принять, для того, чтобы вы пошли в эти изменения, у вас должно быть твердое и искреннее желание этих изменений, ваше собственное. Оно должно быть настолько твердое и настолько понятное и большое, чтобы вы через это сопротивление могли пройти.
Чтобы вас ничего не смогло смутить, да, как-то и...
Вы должны четко понимать, ваше поведение, ваши реакции, ваши мысли будут меняться. Это все будет вызывать недовольство какой-то части личности у вас внутри и кучи персонажей снаружи, и вы через это должны иметь возможность пройти.
А как проходить достойно через этот белый шум, когда вот со стороны мы слышим вот такие вот комментарии в свой адрес?
Через осознание, что это будет. Ну, как вот вы, например, понимаете, что вы идете, ну, я не знаю, такой пример приведу, вы идете там колоть какие-то инъекции к косметологу. Вы же понимаете, что вам будет больно, ну, потому что это иголка и шприц.
Но приятно мало,
вы же это принимаете все равно. Вы же говорите, я, конечно, понимаю, что мне будет больно.
И тоже просто принимаем. Ну,
просто принимаем?
Нет, мы просто на это
просто
как-то реагируем.
Просто принимаем и проходим через это.
Никак не говорим, не объясняем, почему, как нам это важно.
Понимаете, смотря с кем вы вступаете в этот диалог, если этот человек готов услышать и готов принять, тогда объясняйте. Если вы понимаете, что там как об стену горох, что мама как упрекала вас в том, что вы, там, не знаю, не едите пирожки, или папа как упрекал вас в том, что вы, типа, там, увлеклись бесконечно работой, и теперь к ним на дачу не приезжаете. Ну, так
бесполезно,
будет, да, и не тратьте на это силы и энергию.
Так,
дальше, второе. Это внутреннее принятие и абсолютная убежденность в том, что ваша личность может меняться. С чем мы сталкиваемся? Как правило, мы психологи, я говорю. Приходит человек, начинается процесс, ну, процесс психотерапии, это всегда процесс такой, знаете, подконтрольных личностных изменений. То есть психолог помогает, он их отслеживает. Почему? Потому что у людей, у многих отсутствует навык причинно-следственной связи. Понимаете, когда у нас очень сильно развит внутренний страх к переменам, у нас не развито причинно-следственное мышление. То есть когда мы осознаем, что у всех, вот у всех причин, у всех последствий, которые мы имеем, да, со здоровьем, с отношениями, с какими-то даже трагедиями жизненными, у них у всех есть какая-то первопричина. И в этой первопричине вся ответственность на нас. То есть, условно, мы что-то когда-то делали, что через какой-то промежуток времени мы имеем, что имеем, да? Вот то, как мы жили условно в 20 лет, может обуславливать то, чем мы болеем в 40. Да? Вот то, как мы строили наши отношения, начиная с 18-летнего, с 16-летнего возраста, может обуславливать то, как мы чувствуем себя в 50-60 лет, да, и так далее. Да? Вот то, сколько мы уделили своему профессиональному развитию, своей самореализации времени, начиная с 20-летнего возраста, будет обуславливать то, как мы чувствуем себя там, в 55. Вот у всего есть причинно-следственная связь. И когда мы приучаемся видеть причину и следствие, и вот этот вот путь, да, который мы проходим, мы обучаем себя другим поведенческим реакциям. То есть одними и теми же способами к новому решению, да, к новым задачам и целям не прийти. Извините за эту очевидную истину, но я ее повторю. И поэтому тут, когда приходит человек в терапию, начинается путь изменений. Мы показываем, мы подсвечиваем причинно-следственные связи. И человек что начинает делать? Он начинает включать недоверие. Он говорит, а это точно с этим связано? Это точно связано с тем, что, да, я вот здесь, в октябре, очень сильно нервничал, а потом под Новый год меня шарахнуло. Я заболел, меня на скорую увезли. А вот здесь в октябре я очень сильно нервничал. Я говорю, да, точно связано. Что-то я сомневаюсь, да, вот какие-то сомнения. Или, а я точно смогу измениться? Мне кажется, я не смогу измениться. Мне кажется, вот как об стену горох. Вот вы мне 10 раз одно и то же повторяете, а я все равно, я говорю, ну, я вам повторяю 10, наверное, вам нужно повторить 1010. Есть такая вероятность, да, потому что пластичность психики у всех разная, как я сегодня сказала. Кто-то быстрее, кто-то медленнее. И получается, что если внутренней искренней убежденности в том, что вы можете меняться, ваша личность поддается коррекции, нет, вы придете к тому, что вы начнете убеждать себя, что с вами никакие изменения невозможны. Вот с другими возможны. А вы вот такой вот уникальный персонаж, как пень. Вот что с ним не сделаю, он будет пнем. Вот примерно так.
Бесполезно что-то делать.
Да. И третье.
Да.
Длительная, настойчивая работа с собой, пока изменения не станут привычкой. То есть настолько нужно внедрить навык иного реагирования или навыки, разные навыки иного реагирования на те или иные события, да, на поведение в тех или иных обстоятельствах и по отношению к себе, и по отношению к другим, чтобы это стало привычкой, это стало естественным и легким для вас. Пока интроверт не научит себя легко соглашаться на приглашение на вечеринку, это не станет его качеством, которое будет ему помогать. Пока он не уберет элемент насилия, он не сделает это привычкой.
А как понять, что для тебя это уже стало привычкой, что ты туда идешь, потому что правда хочешь пойти?
По уровню сопротивления. Ну, как вы поймете, что для вас стало привычкой правильное питание? У вас не будет сопротивления между тем, что съесть, там, не знаю, кусок торта или кусок какой-нибудь здоровой пищи для того, чтобы действительно насытиться. У вас не будет сомнений. Вы это сопротивление перерабатываете моментально, вы даже не чувствуете его.
Ну, здесь тоже я бы поспорила, потому что бывает, что когда ты выбираешь между куском торта и куском мяса, ты можешь выбрать мясо, потому что думаешь, что это более полезно, но тебе-то хочется съесть кусок торта, он же такой вкусный, такой классный. Ты начинаешь
вот давайте грустить. Так предположим, что мы, конечно же, должны здесь учитывать контекст. Потому что сейчас все женщины, у которых есть расстройство пищевого поведения, сказали, конечно, Марина, нам, конечно, всегда хочется торт. Суть какая, что если вам всегда хочется кусок торта вместо мяса,
и вы себе уже в этом отказываете, да.
А если вы понимаете, что, ну, не знаю, там раз в неделю вы себе позволяете кусок торта, ну, это другой разговор.
А хочется еще поговорить, может быть, о каких-то проявлениях личности, на которые стоит обратить внимание, вот когда касаемо внешних каких-то факторов. Вот мы же не только внутри себя меняемся, но очень часто меняемся внешне. Вот есть люди, которые не боятся худеть, не боятся менять стиль в одежде, прическу, что-то еще, какие-то изменения, татуировки какие-то делать. Здесь есть, которые, знаете, закостенелые, ходят с длинными волосами на прямой пробор, носят одну и ту же одежду в одном стиле, и им, в принципе, и так нормально.
Здесь я вот что скажу, что обращаю ваше внимание, что и внешние перемены, они у нас тоже могут быть к лучшему и к худшему. И я не знаю людей, которые не меняются во внешности. Они могут пытаться не меняться, но все равно они изменяются. Ну, условно, если женщина ходит на прямой пробор в одинаковой одежде, вот она в 20 лет так ходила, да, а теперь ей 50, и она ходит так же, то что будет происходить? У нее будет седая голова.
Птоз никто не отменял.
У нее будет, да, птоз, у нее будет какое-то совершенно другое тело, чем в 20 лет. Да. Представляете, она оставляет стиль одежды такой же, как был в 20. Выглядите, она будет максимально нелепо. Все знают таких людей. Она будет выглядеть максимально нелепо. И это говорит о том, что здесь изменения есть, но так как они идут не гармонично, так как человек благодаря своей кондовости психики стопорит эти изменения, выглядит она не согласна, не гармонично во внешней среде. Понимаете, вот он конфликт. Конечно. Он будет очень яркий. Вообще внешность, почему так сегодня актуальны профайлеры, да, почему так сегодня актуально вообще чтение внешности, об этом есть там, не знаю, видео, какие-то вебинары, семинары, все там пытаются раскодировать человеческую натуру по тому, как они выглядят. Но это действительно так, внешность, она всегда отражает наше внутреннее. Человек, у которого внутри все хорошо, он внешне, даже если ему природа не дала каких-то суперкрасивых данных, он внешне все равно выглядит привлекательно для нас. А вот когда внутри что-то не то, начинается. И начинаются бесконечные улучшайзинги, или наоборот, какая-то постоянная запущенность внешняя, да, какое-то несоответствие, когда человек, ну, явно не согласно своему возрасту, как-то себя старит, или наоборот, пытается искусственно молодиться. Вот это всегда выглядит для нас нелепо. Одно дело, если вы, ну, это подмечаете и отдаете это на откуп этим людям, другое дело, если вы начинаете на это триггериться, это тоже про вас.
Но если человек постоянно меняется, это все же, наверное, не совсем хорошо, когда он, ну, может быть, с одной стороны себя ищет, но с другой стороны, как будто бы вот он себя еще никак не может
помните,
найти.
Помните, я рассказывала про такой про такое понятие, как неустойчивый характер, да, некая такая патология, когда человек способен меняться настолько быстро и, простите, переобуваться в воздухе настолько филигранно, что он вот... попадая к одним людям один, попадая к другим, так и женщины, которые там мужчины, которые резко меняют бесконечно свою внешность, они точно так же подвергаются каким-то трендам, подвергаются каким-то веяниям, какому-то влиянию, и очень быстро, это мы можем говорить о такой неустойчивости, то есть когда как раз вот этого ядра, вот этого стержня, его нет.
Угу. Вот, Лен, вы еще сказали про формулу богатства вот в начале нашей вот этой
второй полчасовки. А еще есть формула интеллекта. Вот очень
формула
часто,
интеллекта, да.
Очень часто здесь я для родителей говорю, очень часто родители для того, чтобы делать детей умными, они думают, что им надо там память развивать, заставлять их зубрить что-то
книги
там бесконечно
читать,
там чахнуть. Нет, книги читать надо, это очень хорошо развивает определенные наши качества. Я сейчас скажу, какие. Например, открытость новому опыту, то есть чтение хорошей литературы, сложной литературы, оно очень сильно укрепляет в нас именно открытость новому, а открытость новому, оно снижает страх. Страх перед новым, да, то есть нам гораздо проще становится меняться.
Сложные книги – это классика какая-то?
В том числе, вообще сложные, как сложные книги, сложная музыка, да, то есть это то, что, скажем так, не является бульварным чтивом, назовем это так. Да?
А вот бульварное чтиво иногда говорят, что мне так здорово, это разгружает мозг, так помогает, я так
расслабляюсь. Здесь ключевое слово «иногда».
Иногда. Так, формула интеллекта.
Да, вот когда мы хотим, чтобы наши дети хорошо учились и вообще были умнее, то тут мы работаем не столько над когнитивными способностями, сколько мы работаем, как родители, над настойчивостью плюс самодисциплиной. То есть если ребенок обладает достаточной степенью упертости, и достаточной степенью самоорганизованности, то он все когнитивные навыки этим компенсирует. Он очень быстро становится, знаете, есть такие сообразительные люди. Они могут ничего не учить, но откуда-то все знают.
Да.
Вот это берется из настойчивости плюс самоорганизованности.
То есть человек дисциплинированный, да?
Который... И очень настойчивый,
упертый. И уверен в себе, да?
И получается очень гибкий ум. И нам дело в том, что для того, чтобы добиваться больших успехов в жизни, никогда не надо очень большого количества теоретизированных академических знаний. Наш мозг так не устроен. Все знания теоретизированные, которые не используются, он их складирует туда, на базу, да, и не использует, ну, никак к ним не обращается. А для того, чтобы была успешность, нам нужна скорость реагирования и самоорганизованность.
То есть развивать свою уверенность именно, да, чтобы...
Упертость,
чтобы...
целеустремленность это еще называется.
Не бояться, да, куда-то идти.
Не сворачивать. Да, а она очень связана с экстраверсией. Угу. Экстраверсивные люди, они гораздо более целеустремленные, чем интровертированные.
Евгений пишет, здравствуйте, наоборот, тоже хорошо работает, оделся классно и настроение улучшилось. То многих людей так, видимо,
Пожалуйста. Работает.
Но
если вы умеете одеваться классно, это уже вам большой плюс. Есть же люди, которые не умеют. И самое главное, есть люди, которые не умеют, но это мучатся.
А есть люди, которые не умеют.
Которые не умеют и культивируют это.
Одеваются и считают, что с ними все в порядке. Ну, навыки тоже можно эти развить, да, там, или к стилистам в крайнем случае пойти. Странный вопрос нам задают. А какая разница между психологом и психотерапевтом?
Психолог – это тот человек, который не прописывает лекарства. Психотерапевт – это тот человек, который имеет возможность прописывать лекарства, то есть у него есть либо среднее, либо высшее медицинское образование. Психоаналитик – это тот человек, который владеет аналитическими концепциями. То есть я повторюсь, что не все психологические направления, они аналитические.
Друзья, говорили сегодня о том, как научить себя меняться. У нас в гостях была психолог Елена Соловьева. Елена, большое спасибо.
До свидания.
Очень интересно. В студии была Марина Александрова. Далее новости на «Говорит Москва».